спасибо. Мы снова откроем послание Якова. И теперь перед нами будет конец второй главы. Поскольку это очень простой предмет для каждого из нас, но я вижу сегодня людей, для которых это непростой предмет. Я планировал два урока пройти, не знаю, сколько мы успеем. А потому мы говорим о Божьей спасительной вере. Есть веры разные. Одни верят в людей, другие верят в предметы, третьи верят еще во что-то. Но единственное, что спасает, это Божья спасающая вера. Это не наша вера, это не чья-то вера, это только Божья спасающая вера. Посмотрите во вторую главу. Мы прочитаем с 21 стиха до конца главы. «Разве не делами оправдался Авраам, отец наш, когда принес Исаака, сына своего, на жертвенник? Видишь, какая вера действовала вместе с делами его? И делами вера сделалась совершенной. И исполнилось Писание, которое говорит, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И он был назван другом Бога. Итак, вы видите, что человек оправдывается делами, а не верой только». Подобно и Раав блудница, разве не делами оправдалась, когда приняла посланников и отправила их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Мы встанем еще раз для молитвы. Наш дорогой Бог, мы просим, чтобы Ты сосредоточил наше внимание на этих героях, описанных в Слове Твоем, на Авраама, на Исаака, на Раав. Молимся Тебе, помоги нам иметь вот эту спасающую веру. Не просто веру, а чтобы она выполняла эту работу, работала для того, чтобы прославлять Тебя. Во имя Твое просим, во имя Иисуса Христа. Аминь. Занимайте ваши места. Итак, когда мы смотрим на иллюстрацию Авраама, мы видим, что в этой иллюстрации вера действует. Она не просто существует спрятанная. Многие говорят, а у меня вера вот здесь. И другие показывают крест и говорят, а вот моя вера. Это не вера действующая. Это вера будто висящая, будто спрятанная, будто еще какая-то, но не действующая. Потому Яков, он ставит акцент на том, чтобы вера проявлялась в делах, она не противоречила делам или не отделялась от дел. Никакой человек, который движется в действии за Богом без веры в Него, это невозможно. А если ты желаешь следовать за Богом, ты должен показывать свою веру в поступках. Не имея поступков, эта вера не настоящая, она не проявляется. И, возможно, она мертвая, возможно, ее там нет. А потому, когда мы смотрим на Божьи заповеди и на то, что Он просит нас выполнять, а наша вера проявляется в послушании Ему. И это послушание приводит нас к подчинению Ему. Если мы не будем Ему послушны, мы не будем Ему подчинены. И тогда мы не сможем петь этот гимн, который мы пели сегодня. А все я отдаю, весь Тебе принадлежу. Тогда, когда мы смотрим на мертвую веру, которая включает только наш ум, мы знаем о жертве Христа, мы знаем, что Бог существует, знаем о каких-то фактах даже, которые... Есть и в Библии, может быть, Ноев потоп, или Иона пророк, или еще какие-то истории из Библии. Это все, что касается знания. Но это знание не направляет нас к тому, чтобы иметь вот эту настоящую веру. Веру имеют демоны. И это также включает только ум. Не заставляет эта вера их что-то выполнять. Написано, что демоны даже трепещут, то есть это включает их чувства, но это все равно не побуждает их делать то, что говорит Бог. Спасительная вера включает в себя всего человека, его ум, его эмоции и его волю. И ум человека, он для того, чтобы понимать истину Писания. Сердце или желание, это для того, чтобы знать Божью истину. И воля человека, это его действие согласно Божьей истине. Когда Бог желает, чтобы мы стали его частью, чтобы не было между нами с ним разделений. Он говорит нам о нашем уме, о наших чувствах и нашей воле, чтобы они были проникнуты его волей. Это не была наша воля, это не были наши чувства, это все, чтобы принадлежало ему. Мы доверяемся ему и любим его, потому как это наша вся сущность. Без него мы ничего не можем делать. И мы никто без него. Если посмотрите во Второзаконие, в 6 главу, 5 стих, где Моисей дает наставление, и каждый из детей, воспитывающихся в семье евреев, они должны были это знать наизусть. Хорошо было бы и нам выучить это наизусть. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей силою твоею». То есть все направлено к Богу. Ничего не направлено к нам или ради нас. Евангелист Марк подтверждает эти слова, когда задают Иисусу вопрос. Посмотрите в 12 главу, 30 стих. Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твою, и всем умом твоим, и всей силою твоей. Это есть первая заповедь». И в 1 Иоанна, в 5 главе, 3 стих, мы также прочитаем об этих истинах. «Ибо это есть любовь Божья, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». А Бог дает нам то, что нам легко, а что не обременяет нас, что служит нам на пользу. А потому мы должны посвятить Ему все свое сердце, и всю волю, и всю душу, для того, чтобы следовать за ним. Посмотрите другой пример из второй книги царств. В Синодальной Библии это будет 4 царств. 23 глава, 25 стих. 23 глава, 25 стих, 4 книги Царств Синодальной Библии, если вы смотрите. «И подобного его не было царя до него, который обратился бы к Господу всем сердцем твоим, и всей душою своей, и всей мощью своей, согласно всему закону Моисеева, и после него не восставал такой, как он». Бог всегда сверяет всех других царей, которые были после Давида, с Давидом. И он говорит, что не было такого, как Давид. И это пример для нас, чтобы мы были также привязаны к Господу умом, сердцем и волей, как это было в жизни Давида. Авраам, он подтвердил свою веру желанием принести в жертву Исаака. И этим он показывает свое послушание Господу. Он мог бы оправдаться, но языческим богам приносят жертвы. Почему ты, Господь, просишь меня принести сына в жертву? Но он не оправдывается. Он действует и тем самым получает оправдание перед людьми. Тогда, когда он был оправдан перед Богом, еще 40 лет до этого. Посмотрите в книге «Бытие» или «Дженесис», 15 глава, 6 стих, что он поверил Господу. поверить Господу, это требует каких-то действий. Это не просто теория. Посмотрите на 6 стих. «И он уверовал в Господа, и он засчитал ему это в праведность». Тогда, когда мы говорим, что он засчитал, то есть он вменил ему, он просчитал то, что получает Авраам в конце. И Авраам был духовным банкротом, но теперь, имея веру в Господа, это делает ему какой-то титул, и Божья праведность была применена или вменена на его счет перед Богом. Теперь перед Богом у него есть счет, он может туда что-то вписывать. Опять же, не своими заслугами, это Божья заслуга. И эта же истина является истиной для нас. Наши грехи, они были возложены на Иисуса Христа, на его счет. Он не пошел в ад, не сошел в могилу, имея свои грехи. Вот почему смерть не могла удержать его. Как только Бог был удовлетворен, что все грехи заплачены, а смерть больше не могла удерживать его, Иисус восстает из мертвых. И восставая из мертвых, он доказывает каждому из нас, что в нем не было греха. Если бы в нем был один хотя бы какой-то грех, смерть не могла бы отпустить его. Тогда не было бы справедливым, не было бы чистой этой кровь, которая взяла на себя все наши грехи. Как Авраам был оправдан по вере в Христа, оправдание – это Божье дело, и оно объявляет верующего грешного праведным на основе законченного дела на кресте Христовом. Это не заслуга людей, это Божье предоставление возможности воспользоваться тем Божьим даром, который Бог предлагает. Тогда, когда мы говорим об оправдании, это Божье действие, это не процесс верующего, через который он проходит за своими действиями, выслуживается, чтобы приобрести это оправдание. Вот многие люди теряются и думают, что если я буду делать то или другое, Бог должен обратить на меня внимание и должен будет взвесить мои добрые дела против плохих. И вдруг хорошие дела перевесят, тогда я буду с Богом. Если они не перевесят, я не буду с Богом. Вот это большущая ошибка. Этих весов мы не находим в Библии. И когда касается наших дел, мы не спасаемся делами. Библия говорит, благодатью вы спасены, и сие не от вас Божий дар. Нет дел, чтобы никто не хвалился. И следующий стих 10 говорит, вы Божье творение, созданное на добрые дела во Христе Иисусе. Вот что делает верующий в Бога. Он тот, который свидетельствует о своем спасении своими делами, которые проявляются после спасения. Если мы только поверим в то, что Бог заплатил за нас полную цену, мы не будем молчать о том подарке, который мы не могли сами заработать. Бог заплатил эту цену. И теперь, когда мы живем, мы свидетельствуем другим о том, что мы имеем благодаря тому, что Бог сошел на эту землю, взял на себя наши грехи, пошел, отнес их в ад для того, чтобы воскреснуть вновь, чтобы наш лист был снова чистый. Если я вас спрошу, что вы видите на этом листе написано? Ничего, он чистый. Теперь ваша жизнь начинается с чистого листа. Вы можете снова теперь начинать ее как в первый раз. Уже без помарок, без ошибок, без оплошностей, которые вы делали раньше, имея шанс жить в этом мире. Тогда, когда мы смотрим на уровень оправдание. Это однажды и навсегда действие. Это не ежедневно мы повышаемся в этой справедливости. Божье оправдание, оно дается однажды. Причем, если вы не имеете его, вы не сможете его приобрести в другом месте. Нет другого источника, нет другой возможности или шанса, чтобы получить, кроме как у Голгофского креста. Потому наше оправдание, оно во Христе. И там мы имеем в нем уверенность. А Раав, она является еще одним примером того, что она доказала свою веру на деле. А что она сделала? Она отпустила соглядатаев другим путем. И тем самым спасла себя и свою семью в своем доме от предстоящего разрушения города. Вот что просит нас Господь делать в этом мире. Не жить для себя, не жить для своих интересов. Жить ради спасения других. Для того, чтобы они могли понять и могли прочувствовать в своей жизни, что Бог желает сделать благодаря того, что Он пришел и занял их место. Поэтому сегодня мы перейдем к еще одной важной теме. Поскольку брат Пол приезжает очень скоро, у меня этих уроков есть много, мы будем их ускорять. Я знаю, что, возможно, мы не встретимся в следующий четверг. И, возможно, этот урок будет хорошей пользой, чтобы наш тот огненный член, который невозможно удержать зубами. Иногда мы его прикусываем, но иногда он не дает себя прикусить и говорит то, что вообще не стоило бы говорить. Итак, мы видим, что эта картина вот этого огненного нашего члена, который находится в таком месте нашего организма, что благодаря ему мы очень-очень много страдаем и много жалеем. А почему я это сказал? А лучше бы я промолчал, а лучше бы я вообще туда не ходил. И это все из-за языка. Поэтому мы учимся, чтобы обуздать язык, потому как мы найдем чуть позже в этом же послании, когда Яков говорит, кто умеет обуздывать язык, тот управляет мощным орудием. И вот это мощное орудие – это наше тело, которое нуждается в управлении. И в первую очередь мы должны поставить ограду языку. Посмотрите на первые два стиха третьей главы Якова. «Братья мои, немногие будьте учителями, зная, что мы получим большее осуждение, ибо во многом мы притыкаемся все. Если кто не притыкается в слове, тот и есть человек совершенный и может также обуздать все тело». Мы смотрим здесь на человека совершенного, который не пускает язык на свободу, который знает, где говорить и что говорить, и лишнего не говорит. Не все, что мы знаем, стоит говорить. В этом кто-то уже убедился, кому-то еще нужно пройти через этот опыт. Потому и Яков говорит, чтобы мы не притыкались в слове, чтобы мы знали, где нужно язык прикусить. Вот это характеристика совершенного христианина, который дается нам в этой книге о послании Якова. Мы видели в первой главе, что человеку предстоит много претерпеть, и он учится терпению среди скорби. Во второй главе мы видели, что вот это терпение или это скорбь научили этого человека, как практиковать истину. Третья глава говорит нам о силе, которая должна овладеть языком. И вот эти христиане, которые имеют проблемы с языком, они упоминаются в каждой главе этой книги. И Яков знал, что контроль над языком – это барометр христианского совершеннолетия. Если человек что-то говорит беспорядочно, это говорит о его невысоком росте с духовной стороны. Посмотрите на несколько важных пунктов, которые мы замечаем в этих нескольких стихах этой третьей главы. Во-первых, это предупреждение для людей. Посмотрите, первая часть третьей главы первого стиха. «Братья мои, немногие будьте учителями». Когда Яков предупреждает нас через Божье откровение, «немногие будьте учителями». Учителям кажется, что быть легко. Но очень сложно собирать плоды своего учительства. Легко преподать что-то, но тяжело собирать результаты. Посмотрите в Малахии во 2 главе 12 стих. Здесь были люди, которые учили чему-то израильтян, о чем Бог не желал, чтобы они учили. И вот что написано во 2 главе 12 стих. Господь истребит того, кто делает это, учителя и ученика из скинии Якова, и того, кто приносит приношение Господу воинств. Посмотрите, за что он их разрушит или истребит? Потому что они поступают вероломно, потому что мерзость совершается в Израиле, потому что осквернен Иуда, и он женился на дочери чужого бога. А в 23 главе Матфей, он также предупреждает о том, что преподавали фарисеи и книжники. И это учение не помогало людям быть ближе к Богу. Почему? Потому что они учили не духу, а букве только, и буква, она не приносит пользы. С 8 по 10 стихи. «Но вы не называйтесь рави, ибо один у вас учитель Христос, а все вы братья. И отцом своим не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небе. И не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос». Посмотрите на 14 стих. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, ибо вы пожираете вдовьи дома, на показ долго молитесь, поэтому получите большее осуждение». Вот как ответственно быть учителем, потому Яков предупреждает, немногие делайтесь учителями. Посмотрите на других учителей из послания Римлянам 2 главы с 20 и 21 стихи. «Что они говорили?» И что они делали. Как важно, чтобы наши слова сходились с делами, не разнились с делами. 2 глава Римлянам, 20 и 21 стихи. «Наставник глупых, учитель младенцев, который имеешь образец знания и истины в законы. Потому ты, который учишь другого, не учишь самого себя. Ты, который проповедуешь, что человек не должен красть, крадешь. Ты, который говоришь, что человек не должен прелюбодействовать, прелюбодействуешь. Ты, который гнушаешься идолов, святотатствуешь. Ты, который хвалишься законом через нарушение закона, бесчестишь Бога». Вот характеристики людей, которые спешили быть учителями, но не осознавали ответственность учителя. Потому все хотели бы того уважения или почитания, которое имеет учитель, но не все хотят приложить усилия, которые необходимы для того, чтобы распознать, чтобы эта информация, которая передается, она была правильной. Тогда, когда мы смотрим на позицию учителя или лидера, какая это большая ответственность и подотчетность, она вызывает страх. Потому что, если вы посмотрите, вот вы сегодня чему-то научите, этот человек через 20 лет поймет, что это была ошибка. Все 20 лет его жизни пройдут на то, чтобы он мог понять, что то, чему его учили в детстве, это было неправильно. Посмотрите снова на 3 главу Иакова. Мы прочитаем остальную часть 1 стиха и потом 2.
Можно задать вопрос?
В конце, будьте добры. В конце будет время вопроса, да.
Нет, лучше сейчас.
Потому что мы получим большее осуждение. Ибо во многом мы притыкаемся все. Если кто не притыкается в слове, тот и есть человек совершенный и может также обуздать все тело. Вот результат того, что многие хотят быть учителями. Они спрошены будут за то, чему они научили. 7 глава Евангелия Матфея. Посмотрите на этих людей, которые притязали на то, что они были учителями. И первые и вторые стихи говорят нам о суде, который часто употребляют люди. «Не судите, чтобы вам не быть судимыми, ибо каким судом вы судите, таким вы будете судимы, и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам». А другой отрывок, говорящий о суде, посмотрите в 1 Коринфянам в 11 главе, 29 и 32 стихи. Кого мы должны судить в начале? И Павел говорит здесь о том, что первый, кто должен быть осужден, это я лично. И если я не буду судить себя, мне нет дела до суда других. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не распознавая тело Господнего. По этой причине многие между вами слабые и больные, и многие спят. Ибо если бы мы судили сами себя, мы бы не были бы судимы. Но когда мы судимы, мы наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посмотрите, какая чудесная Божья милость. Он сегодня желает спросить нас, чтобы нам не быть осужденными с миром. Почему лидеры осуждены? Потому что лидеры обижают людей многими образами. И как же обижаются они? Во-первых, они служат камнем преткновения для людей. Тогда, когда мы неправы, мы обижаем их тем, что они спотыкаются о наше свидетельство. Они ошибаются, делают грехи, смотря, раз пастору можно, значит и мне можно. Они скользят вниз и падают в грязь. Тогда, когда они скользят, это говорит, что мы потеряли охрану своим действиям. И теряем контроль над нашим языком, или действия наши служат для них преткновением. Смотря на тех лидеров, которые допускали какие-то ошибки, мы учимся тому доброму от примера Господу Иисуса Христа. Он прожил без ошибок. Потому не ожидайте от лидеров, что они будут вам совершенным примером. Может быть, какое-то время и будут, но обязательно вы заметите в них что-то. Будто они будут уставшие, или будто они будут еще в каком-то не в настроении, они обязательно где-то просекутся, и вы заметите это. Потому мы должны быть те люди, которые отображаем Христа, и мы ищем в примере Христа пример для подражания. Тогда, когда проповедники обижают людей, говоря истину, это требует дисциплины, требует совета, требует правил, требует исправления, в чем кто-то не прав. И, конечно же, мы не можем угодить каждому. Кому-то, возможно, это будет нравиться, а кто-то, может, посмеется, кто-то задумается, и кто-то обидится обязательно. И это говорит о том, что человек с кафедры, он не может быть человекоугодником. Он говорит истину, так, как сказал ее Бог. А люди могут воспринимать ее по-разному. Тогда, когда на нас есть большая ответственность, будучи лидером, и в особенности тогда, когда вы проповедуете Божье Слово. По этой причине мы должны изучать его и пропустить через себя, и спросить себя, обижает ли эта истина меня? Ставит она мне камень преткновения? Или о чем она говорит, прежде чем я передам эту информацию другим? А чтобы мне не быть глупцом, который говорит, но не знает, что говорит. Тогда, когда мы смотрим на многих проповедников, которые слишком ленивы, и они изучают только лишь потому, чтобы занять свое время, но это нелегкий труд. Потому проповедники, которые находятся под обязанностью, это не делает их проповедниками. Они только говорят то, о чем их попросили, но не говорят то, что говорит Божье Слово. И вот в чем беда. Мы должны аккуратно проповедовать всю истину, не обрезать с нее какие-то углы, которые нам не нравятся, не обходить ее окольными путями, а потому что это и ответственность проповедника. Такими проповедниками желает видеть нас Бог, которые ясно передают истину, ту, которую сказал Бог. И они не продают эту истину. Эта истина, неважно, кто бы ее ни слушал. А может быть, это будут богатые люди. Им нужно знать о опасности, которая ожидает привязанность к богатству. Также очень часто истина, она противоречит традиции и позволяет многим людей обходить эту грань или эту часть проповеди. Потому Бог снова и снова ставит нам предупреждение, чтобы мы были теми аккуратными, передающими всю истину людьми. Здесь мы находим одну иллюстрацию Джона Нокса, который имел большую ответственность в проповеди Божьего Слова и верно передавал свою первую проповедь. Тогда, когда он заплакал, и он не мог удержаться от того, чтобы продолжать проповедь с кафедры, которую он сам составил. Другой пастор, он выразил свои чувства через проповедь вот такими словами. Нет, это не специальная честь проповедовать, но только является специальной болью. Кафедра, она призывает тех помазанных людей, которые чувствуют вот этот призыв. И как моряки на море, которые имеют разные царапины и раны, и у них нет отдыха, но они продолжают выполнять свою работу. По действительности проповедовать – это очень такой короткий титул, но вместе с тем требует много времени, и это время должно быть посвящено эффективно для того, чтобы добиться цели. Посмотрите на следующую характеристику совершенного человека в конце второго стиха. Тот есть человек совершенный и может также обуздать все тело. Если этот человек обидел кого-то из мира, и он совершенный человек, это делает его лучше всех других. Потому что Бог говорит, что этот человек совершенный. Он умеет обуздать свое тело. Обуздывая свое тело, мы говорим другим людям и Богу, что это для меня важнее. Что скажет Бог обо мне? Не то, что скажет обо мне людям. Когда мы говорим о совершенстве, это значит совершеннолетие. Это отсутствие недостатков. Это совершеннолетие в своем сознании. Не только по годам иметь седые волосы, но и по пониманию духовных вещей. А когда мы говорим о совершенном выросшем человеке, это не человек, который пускает слова на ветер. Он очень внимателен в том, что говорит. Он осознает, что язык может нанести множество ущерба того, что он созидал долгие годы, теперь будет разрушено в два счета. Когда мы говорим о совершенном человеке, он осознает, что язык это, может быть, маленький, но очень разрушительный член в его теле. И он серьезно относится к тому, что он говорит, находясь особенно на проповеди. Прежде чем он говорит, он думает, стоит ли это сказать, а может это вообще не стоит говорить. Здесь есть пример, который вы можете прочитать. Теперь те, которые пришли позже. Это конец 35 урока. Конец примера с 36 урока будет также здесь у вас. Потому если вы не знаете, где конец, вы можете легко найти его, чтобы знать на примере, как удерживать свой язык, как быть совершенным человеком, угодным Господу человеком, ответственным за свои слова, которые мы часто говорим, не думая. Мы помолимся Господу и попросим Его, чтобы Он помог нам проявлять нашу веру на деле. И проявление веры на деле также касается языка. Выражает наш язык что-то дельное, или он попусту бьет воздух, нанося ущерб другим, разрушая чьи-то жизни. Давайте мы встанем для молитвы. Дорогой наш Бог, мы любим Тебя и славим за то, что Ты оставил в Слове Своем предупреждение о живой действующей вере. Благодарим Тебя за то, что Ты поставил язык в нас, для того, чтобы мы могли говорить с Тобой, чтобы мы могли выражать Тебе все, что есть в нас, и могли понимать то, что Ты говоришь нам, передавать это другим людям. Благослови нас мудростью и возможностью как можно большим людям передать истины Твои и как можно меньше заниматься разрушительным делом, которое не нравится Тебе. Мы молимся Тебе, благослови тех, которые не были среди нас, и помоги нам эти истины передать им, чтобы и в их жизни была спасительная Божья вера, и чтобы их слова были взвешены и высказаны для пользы. Будь Ты возвеличен и прославлен в жизни нашей, достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Хорошо, брат Джоу. Спасибо. Тогда, когда мы разойдемся сегодня, я знаю, что в пятницу в 4 часа мы снова соберемся сюда для молитвы. Потому тогда, когда вы не можете быть здесь, вы можете молиться в ваших домах для вот этих нужд, которые были упомянуты сегодня. Также есть многие другие, которые мы не перечисляем их большим списком, чтобы не утруждать время, не забирать это время, а молитесь о предстоящей кампании печатания Библии, также той кампании, которая готовится в Бельцах 29 января, когда брат Пикак приедет для того, чтобы проповедовать. И чтобы эти люди, которые ходят руки в карманы, могли вытащить руки из карманов для того, чтобы взять пригласительную, соизволить прийти и выслушать те слова, которые он передаст через Божье Слово им. Также молитесь за тех многих, может быть, охладевших людях или нерадивых людях, которые живут в Бельцах, которые церковь не посещают, чтобы это было для них отправным моментом принятия спасения и желания угодить Господу, осознавая тщетность прожитой жизни. Что-то еще забываем? На этом все, наверное. Пожалуйста, брат Вес, помолиться.
Lord God, we thank you that you're a kind and loving God.
Наш Господь Бог, мы благодарны Тебе, что Ты добрый и любящий Бог.
Lord, we thank you for justification full and free.
Мы благодарны Тебе за оправдание, которое полностью оправдывает нас и бесплатно для нас. Благодарны Тебе за законченное дело Господа Иисуса Христа. Мы не можем Тебя отблагодарить достаточно. Помоги нам всегда быть Тебе благодарными за все.
God, I pray our love for you will work its way out in our lives, dear God.
И я молюсь, чтобы наша любовь к Тебе, она производила настоящие дела, прославляющие Тебя.
Lord, we thank you for getting Park and Jane home safe.
Мы благодарны Тебе за то, что Парк и Джеймс отправилась с благополучием.
And pray you get the Hamiltons back safe.
И мы просим, чтобы Ты семью Хэмилтон привел с благополучием также.
Pray, dear God, you bless us as we go.
И я прошу, Ты благослови нас при расходе. И мы очень благодарны Тебе за Слово Твое. Во имя чудесное, имя Иисуса молюсь. Жмите руки, общайтесь.
Что вы хотели сказать?
Да,
забыли уже.
Нет, не забыл. Нет.
Чего может
быть? Я с Иваном
расстаюсь.
С Иваном расстаюсь, он покурил. Да.
Чего?
Да, да, да.
Вам у нас не просто.
Пентру.
Винниш, ты изменил солдат сейчас. На меру не обжечь.
Пентру Думнезео, я врял сюда в Борчер Флорин. Хина Манцелеска, Аста, Asta lumea care Iisus ruga pentru ei și a spus, ei nu știu ce fac. Dacă ar vrea să știe ce urmează, n-ar fi făcut. A spus,
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха